Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Нормальные люди сейчас покупают елки, запасаются майонезом, подарки готовят родным и близким. А чем занимаются ненормальные, мы обсудим с Андреем Колесниковым. Здравствуйте, Андрей.
Ну,
скажите, пожалуйста, Андрей, это нормально под Новый год составлять списки иностранных агентов, физических лиц, СМИ, включая в этот список, ну, в самом деле, не пойми кого. Не пойми какого, мы понимаем кого, но не понимаем по какой логике. Это нормально? Это что за подарочки?
Рабочие дни Министерства юстиции, в том числе, до 30-го включительно, так что люди работают. Возможно, они тестируют почву, пытаются понять, как отреагирует общество, хотя, я думаю, общество их мало волнует. Возможно, они тестируют собственные критерии, которые абсолютно непонятно, почему
вот
это. Ну, хорошо, Пономарев, ладно, Пономарев, враг советской власти,
да,
вот они от имени советской власти.
Да, враг любой власти.
И еще, так сказать, ретроспективным таким образом отвечают ему за всю его биографию. Остальные-то что? Вот это абсолютно непонятно. Понятно только им, и то, я думаю, не до конца. Как эти списки формируют, это всех очень интересует, потому что огромное количество людей полностью подпадают под действие этого резинового тоже. Эти все законы резиновые, их можно применять либо ковровыми методами, и тогда тысячи людей, десятки тысяч людей под них подпадут, либо избирательно. Как правило, эти законы используются. Но постепенно можно использовать их так, что огромная поляна будет покрыта вот этими желтыми звездами. Как это произошло с НКО. Людей, конечно, физических лиц больше, чем организаций, но с НКО они разобрались с помощью закона об иностранных агентах, в том числе с такими знакомыми, как Мемориал, Левада, Московская школа гражданского просвещения и так далее.
Вторая организация, которая удивила, но совсем не новогодним делом она занимается, рассылает смски коллегам Алексея Навального. В этих смсках говорится о том, что он должен вот завтра явиться прямо вот на допрос, а если он завтра не явится, то он будет заново, вот, пожалуйста, перед вами, кстати говоря, это смска, если завтра он не явится, то уголовное дело расцветет во всей своей пышной красе, которую он уже выиграл во всех европейских судах, уже про него и забыли, про это и Фраше, и вот посадят его, опять же. А это что такое?
Каждый государственный орган, работающий в сфере преследования граждан, должен что-то придумать. Навальный – главный враг, конечно. Да? Навальный для Путина – это Троцкий для Сталина абсолютно. Вот, мне кажется, эта аналогия при всей условности довольно точна по эмоциональному накалу и по взаимным отношениям этих двух людей. Соответственно, каждый государственный орган без всякой команды Путина абсолютно должен сам что-нибудь придумать. Навальный всех троллит, над всеми издевается, они должны как-то ответить. Это же тоже издевательство, да, откровенно. Это нельзя назвать ни правовым действием, ни преследованием в собственном смысле слова, хотя последствия могут быть вполне себе правовые. Но вот они так отвечают ему. Ты нас троллишь, систему точнее, вот мы как часть системы будем троллить тебя.
Уважаемые слушатели и зрители, я познакомлю вас с главным редактором издания «Семью-7». Сейчас я сама рада буду с ним познакомиться. Олег Григоренко с нами на связи. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, ваше издание пополнилось внештатным членом, который признан СМИ иноагентом. То есть у вас теперь внутри СМИ есть такое отдельное СМИ в виде физического лица, в лице физического лица. Зовут это лицо Сергей Маркелов. Насколько я понимаю, не так уж часто он пишет у вас заметки и вообще давно ничего не писал. Расскажите, пожалуйста, тем, кто не знает о вашем издании, что это такое и о чем, чем занимался в нем таким, какой политической деятельностью занимался в нем Сергей Маркелов?
Ну, во-первых, 7 на 7 – это большое региональное СМИ. Мы представлены больше, чем в 30 регионах. А у нас есть такой слоган «Хватит читать Москву». Мы стоим на том, что главное в России происходит на местах, в регионах, в небольших городах. Мы пишем о городах, в которых живет меньше 1 миллиона человек. А мы видим свою миссию в развитии гражданского общества, в поддержке гражданского общества. и рассказываем о том, чем занимаются гражданские активисты в общем вот в таких провинциальных городах. Сергей, он прекрасный репортер, он наш корреспондент в Петрозаводске, и он очень много писал про события в Карелии. В первую очередь это, конечно, дело Дмитриева и все, что вокруг него было. Вот буквально перед нашим разговором я перечитывал шикарный репортаж, который он написал в сентябре 2018 года, когда Российское военно-историческое общество развернул в Сандармухе раскопки, пытаясь найти там жертв финских оккупантов в том месте, где похоронены жертвы сталинских репрессий. Сергей занимался этой темой, Сергей писал о гражданских протестах в Петрозаводске. Вот последний его на настоящий момент текст – это история каменного бора, который, ну, такой зеленой зоны в Петрозаводске, которую застраивают вопреки как бы мнению, желанию людей, которые рядом с ним живут.
То есть мы правильно все понимаем,
это что... Это не так давно было, этот текст у нас вышел в ноябре.
То есть, поскольку мы с вами ищем... В ноябре, конечно, недавно совсем получается. Мне показалось, что я просто не нашла чего-то свежего. Это недавно, в ноябре. То есть правильно ли мы все понимаем сейчас? Мы же ищем критерии включения в эти списки. Что журналист, который пишет о проблемах своего края, если они, эти проблемы, носят вот, вот такой острый характер... Это может быть засчитано как политическая деятельность. Это политическая декларация написать об этом боре. Это так, что ли, получается?
Знаете, есть огромное количество определений политической деятельности, и я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что подразумевается под политической деятельностью вот в тех законах об иностранных агентах, которые сейчас принимаются. На мой взгляд, рассказывать о событиях, которые происходят в регионе, рассказывать о действиях, там, которые предпринимают местные администрации, рассказывать о реакции людей на эти действия, это, в общем, нормальная журналистская работа. Это то, чем должны заниматься СМИ. Политика, в моем понимании, это попытка бороться за власть, это попытка пройти там, в депутаты, в мэры, в губернаторы, там еще куда-то. У Сергея таких амбиций не было, он репортер.
Вот смотрите, это очень важно, мы с вами ведем разговор для всех наших слушателей. Что мы с вами сейчас зафиксировали? Что этот человек никогда не занимался, никакой он не лез ни в какие депутаты, он не выступал с трибун, он не делал политических заявлений, не ходил, не собирал подписи ни под чем. Он писал о проблемах края. Раз. Второе мы должны зафиксировать. Кто подпадает под статус иностранного агента, иностранного, как сказать, физического лица и на СМИ? Вот так вот. Физическое лицо. Иностранный агент, СМИ. Тот, кто получает иностранное финансирование. Иностранное финансирование плюс политическая деятельность. Деятельностью он не занимался. Иностранное финансирование, если считать это 5 гонораров от Радио Свобода в лохматом 19-м году, то это просто смешно. Это не финансирование, не постоянное, не регулярное. Сергей, Олег, а у вас какие сведения об иностранном финансировании вот этого конкретного Сергея?
Я знаю, что мы платили ему гонорары.
А вы иностранцы, что ли?
Вы там российская СМИ.
В Сыктывкаре вы, по-моему. Да вы в каком городе?
Да, штаб-квартира у нас находится
это
в Коми.
Это значит, штат-квартира у вас Сыктывкар. Это какой-то штат, видимо, американский, если
Вы знаете, у нас распределенная редакция. Сам я сейчас с вами говорю из Воронежа. У нас есть редакторы в Вологде, в самом Сыктывкаре, в Рязани, в Белгороде.
То есть
огромном количестве городов.
Да. Второе, что мы фиксируем с вами для нашей аудитории, что этот человек, второму критерию, он не соответствует. Он не получал никакого регулярного иностранного финансирования. Я еще раз говорю, что у нас тоже было несколько его материалов, которые оплачиваются, извините, простите за это признание, очень скромно. И я читала один его пост, и я надеюсь, что он простит меня. Он был я с ним не в друзьях, я его не знаю, но там был отмечен мой друг, и поэтому я смогла его прочитать, где он говорит: я сейчас ушел с постоянной работы, к сожалению, вот у меня сейчас фриланс, я пишу на фрилансе, я лишился, к сожалению, вот этого постоянного заработка в 25 тысяч. Вы поняли уже, да, порядок цифр, уважаемая аудитория? И вы тоже хорошо, прекрасно понимаете, Олег, этот порядок. 25 тысяч – это для человека деньги. Но он из каких-то своих творческих соображений, потому что ему нужно было писать, ему нужно было снимать, он снимал фильмы, он завязал вот с этой постоянной работой на целых 25 тысяч рублей. То есть сказать, что он жировал, он, насколько правильно я понимаю, что он снял два фильма. Вот сейчас, в последнее время, два...
У нас гонорар невеликий тоже.
И у вас невеликий гонорар. Он снял два фильма, да, вот каких-то, он снял сериал, возможно, на гранты, может быть такой. Он снял фильм об узниках Узбекистана и фильм о проблемах ЛГБТ. Было такое?
Это веб-сериал, да, он у нас выходил в прошлом году, да, на прошлый Новый год. И Сергей опубликовал у нас большой текст о политических преследованиях в Узбекистане.
То есть может быть такое, что какая-нибудь иностранная, я совершенно это вот как бы не... Могла иностранная организация, любая, правозащитная, Human Rights Watch, что угодно, финансировать какой-то из этих проектов вот правозащитных? Могло же быть такое?
Вы знаете, я не Минюст, я не налоговую службу, я не заглядываю в карман
Сергея. Да, вы не заглядываете, я тоже не заглядываю. Я к тому, я еще раз хочу четко очень сказать, что этот человек, может быть, получил пару грантов на свои фильмы, может быть, и не получил, может быть, получил. Это никак нельзя назвать регулярным иностранным финансированием и никак нельзя назвать политической деятельностью. Поэтому снова, Олег, я к вам возвращаюсь. Как вы считаете, нужно ли требовать у таких организаций, которые составляют эти списки, какого-то внятного отчета о том, за что, почему вы этого человека? Потому что даже вашим критериям он не соответствует, судя по тому, что мы с вами сейчас обсудили. Нужно это требовать?
Вы знаете, я очень надеюсь, что вот ребята из Пскова, которые вместе с Сергеем пошли в этот список, будут оспаривать включение себя в список вот этих иностранных агентов, и Минюст вам даст какую-то оценку и объяснит, вот, собственно, почему это происходит. У меня понимания этого нет.
Вот. Даже у вас, у главного редактора, который работает с человеком, который знает, о чем он пишет, нет понимания. Что же говорить вот сейчас о нас всех, о нашей аудитории? Мы еще раз с вами вместе можем сказать, что никакого иностранного финансирования у этого человека, на который вообще можно существовать, не то что отчитываться. Он что, отчитается, что он молоко на него купил, что ли, на этот гонорар? Такого финансирования он не получал, это мы знаем совершенно определенно по его работам. И, Олег, а что вы думаете, вот я все-таки вас прошу уже теперь немножко на другую тему, а что вы думаете об истории с Навальным и об этом вызове во ФСИН? Вот как вы это расцениваете?
Я это расцениваю, во-первых, как сугубо формализм. Потому что, ну, собственно, очевидно, и Алексей Анатольевич Навальный это не скрывает, что он, в общем, находится далеко от того места, куда его вызвали. И, в общем-то, ну, это скорее такой показательный жест, нежели такая необходимость ему прибыть куда-то.
А что хотят ему показать? Вот мы сейчас продолжим разговор. Что хотят ему показать вот этим жестом? Что ему демонстрируют? Потому что решили по его поводу, в конце концов?
Вы знаете, я не Минюст, не налоговая служба и даже не ФСИН. Я могу только предположить, что этот жест направлен не на самого Навального, а на, в общем, всех людей, которые следят за его историей.
Все понятно.
Что ни одна запись, вот ни одна бумажка, она не останется без отслеживания.
Ну и примерно и список иноагентов, он, наверное, из той же серии, он скорее такой образцово-показательный для всех. Чтобы все понимали, что их в любую минуту, за любой фильм, статью, в которой каким-то образом появился гонорар, могут включить в такой реестр. Олег, спасибо вам большое за участие с наступающим Новым годом. Пусть он будет хорошим. Пусть он будет хорошим. Все у вас будет хорошо, у вашего замечательного, по-настоящему хорошего
спасибо
издания.
Большое. Вас
спасибо. Да, 7 на 7. Читайте. Там, знаете, что очень классно на этом сайте 7 на 7. Вы нажимаете на вот поиск и выскакивает ваша область. Вы можете любую выбрать, и у них везде корреспонденты, и везде, где они есть, вы можете прочитать о событиях, которые происходят в вашем крае. Это очень интересно. К сожалению, они не все всегда веселые эти события. Тут нужно честно посмотреть правде в глаза, и когда они не веселые, это мы можем классифицировать, как Андрей уже мы понимаем, когда они не веселые, проблемные.
Может классифицировать и квалифицировать как преследование незаконное. представителей гражданского общества. Заметьте, большинство признанных иноагентами из Северо-Западного округа.
Заметили.
Такое впечатление, что в Минюсте попросили региональные структуры, региональные, там, что у них там, министерство, филиалы, что там еще.
А бросьте-ка нам тех, на кого
да,
у вас зуб.
Подайте все списки. А мы будем смотреть. И что-то там как-то нелогично так случилось, что тем самым список стал еще более загадочным. Почему Северо-Западный округ вдруг ни с того ни с сего стал первым объектом внимания Минюст? Что на самом деле это первый блин. Совершенно комом абсолютно. То есть вот история Маркелова это показывает. То есть вот просто не за что, да. И совершенно справедливо коллега сказал, что политика – это борьба за власть. А журналистика – это журналистика. Можно, конечно, рассуждать, как рассуждает Косачев недавно, что ну вот, посмотрите, в американском бюджете утверждено, сколько денег на продвижение демократии, и в том числе вот Радио Свобода ест эти самые деньги. Но, ребята, это на себя обратитесь, сколько у вас государственных служб и организаций работают на пропаганду, даже не на журналистику. Я отказываюсь называть журналистами людей, которые работают вот во всех этих средствах массовой информации, так называемых. Вы задавили все, ну, наверное, какие-то должны быть островки независимой журналистики в собственном смысле этого слова. Вот, собственно, естественная логика.
Я хочу сказать, что в этом списке есть и наш действительно внештатный корреспондент «Север-Реалии». И я тоже посмотрела, что она пишет. Ну, а как это не писать? Ну, вот она, да, она пишет о проблемах. Вот я, это слово такое затасканное, проблемы региона,
это,
да?
Это обиды, это региональные обиды. Центральный Минюст сказал своим подразделениям, на кого вы там обижены, кто вас задел. Может быть, Маркелов задел Сандармохом, да? Может быть, он задел военно-историческое общество, которое у нас заведует, это Министерство истории, на самом деле, официальное, да? Министерство лжи об истории. Это серьезная вещь, вокруг Сандармоха, вон что происходит. Дмитриев, да? Человека сажают. На сколько лет?
По первым ощущениям, уважаемые наши слушатели и зрители, по первым ощущениям, здесь попахивает местью. Просто людей берут по каким-то историям, которые у них случились с какими-то конкретными структурами.
Да, чьи-то мелкие мозоли.
Какие-то мозоли, да, они натерли. Но эта мелкая мозоль, когда вот ее вставляют в такой список с надписью и портят ему жизнь и отравляют этому человеку, вот Сергею Маркелову под Новый год, с его публикациями, с его фильмами про тех, кого притесняют. И становится он и на СМИ, которые должны отчитываться, и у него масса проблем возникает. Ну, это надо как-то с этим разбираться все-таки.
Потому что человек зарабатывает, судя по всему, на уровне пособия по безработице.
Он был совсем бедный человек. Вот что нужно все время подчеркивать, что это люди бедные, это люди из регионов. Ну, в общем, тут, вы знаете, уже эмоции начинаются. Я бы не хотела, чтобы они здесь у нас превалировали. Давайте мы опрос посмотрим. Вот что ждет Алексея Навального, если он вернется?
Что ждет Алексея Навального, если он вернется в Россию?
Нормальная жизнь.
А жизни его что-то может угрожать?
Да нет, он, мне кажется, сейчас уже подвыздоровел.
Ну, я за него очень сильно переживаю, но я думаю, что ему не стоит возвращаться.
А почему? Что вы думаете, что ему грозит уголовное преследование?
Ну, не только уголовное, но и, возможно, какое-то физическое преследование, физические расправы, возможно, со стороны власти могут быть.
Не знаю, мне кажется, он никому не интересен абсолютно.
К сожалению, ничего хорошего, боюсь, его не ждет. Очень ему сочувствую. Я боюсь, что ему грозит не уголовный срок. Я боюсь, что живым он уже из России не выберется.
Без понятия. Я не могу вам на этот вопрос ответить. Я не политический человек.
Провокации будут, а в целом...
С чьей стороны провокации?
Не знаю, его недоброжелатель, я бы так сказал. Ну, не все же любят Навального, как бы.
Я не очень слежу за политикой, честно говоря. Я даже не знала, что он, честно говоря, не в России.
Опять начнется то же самое, да. Все обычно. Начнут его преследовать и все прочее. Думаю, может, еще одна попытка будет.
Ну, вообще хотелось бы мне.
Что бы вам хотелось?
Чтобы уголовное преследование столько воровать.
Навальный?
Конечно.
Я думаю, что все будет хорошо.
Наши следственные комитеты все могут санкционировать. Но это беззаконно, я считаю так вот. Президентом надо ставить. С всю эту шваль убирать с руководящих постов.
Андрей, ну вы аналитик, вам положено наанализировать решение Кремля в отношении резюме, резолюции Навального. Вот что? Вот что его ждет, если он все-таки вернется, возьмет билет на самолет и прилетит? Он физически, он может уже.
А нет решения Кремля. Видите, как вот это, вот это всиновское решение, это наполовину троллинг, наполовину некое предупреждение, не приезжай, родной. Не надо тебе сюда приезжать.
Вы сами только что сказали, что ФСИН так решил подсуетиться,
да,
чтобы
помочь
своим.
Да, но тем не менее, там не дураки сидят, они же понимают общую линию. Как бы. Может быть, им за это премию дадут в размере 5 окладов иностранного агента, да, Маркелова, за вот проявленную инициативу. Не приезжай, потому что тебя здесь ждет посадка, например. Это такая инициатива снизу, но, в общем, вполне одобряемая сверху, как и, собственно, его отравление. Это тоже инициатива, не то чтобы снизу, может быть, где-то, так сказать, на уровне выше среднего. Сейчас вряд ли будем опять обсуждать, Путин дал команду, не Путин дал команду. Это мне кажется, бессмысленно, мы просто этого не знаем. Да? Но то, что эта инициатива поощряема, ну, это очевидно. Вот так же они действуют и сейчас. Приедет, что-нибудь здесь ему как бы устроит. Хотя, я думаю, что в Кремле еще не решили, что с этим делать. Они к этому готовятся. Я думаю, что дилемма здесь понятна. Либо продолжить с ним играть. Он на свободе, он враг. Это хорошая позиция для каких-то контрпропагандистских усилий. Вот давайте дальше с ним играть. Это тонкий такой, как бы, так сказать, ход, не ФСБшный. Это вот кремлевские политтехнологи пусть этим занимаются, сидят ночами, не спят, придумывают что-то. Второй ход попроще. Снова отравить, посадить. Посадить тоже это отдельный вопрос по политической статье, по криминальной статье, объявить его уголовником просто. Он просто уголовник, он наворовал, как говорит один товарищ с улицы, откуда он это берет. Ну, собственно, это берет половину населения Российской Федерации, как показывают опросы Левада-центра. Это как бы второй вариант. Все зависит от того, что они там решат. И как они будут прочитывать или расшифровывать, не знаю, поднятую бровь Путина? Это в смысле «да» или это в смысле «лучше не надо»? При товарище Сталине, повторюсь, все было проще. Сказал, дал указания, там Иосиф Григулевич, чья фамилия выбита, отлита в граните, значит, на территории СВР, на новом памятнике, один из великих разведчиков, который с автоматом бегал за Троцким, но промахнулся. Первый раз они осечку дали. Ничего, они второй раз туда пришли, прислали человека с альпенштока. Так что здесь по-разному вот, можно трактовать. История подсказывает, что, возможно, самые разные варианты, в том числе плохие.
Понятно. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, звоните нам, пожалуйста, и сообщайте, какой итог политического года вы считаете главным. Год заканчивается, уже можно нам сообщать об этом, потому что, например, Левада-центр сделал такой опрос со своей аудиторией, что вы считаете главным, мы его чуть позже увидим. Мы начнем с другого опроса, того же Левада-центра. С нами вот на связи уже Денис Волков, замдиректора Левада-центра. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Вот мы сейчас представим ваш опрос, который называется... Ну, вы спрашивали, а что бы вы спросили у Путина на его пресс-конференции? А вы что, вот без того, чтобы провести опрос, не знали, каким будет самый главный ответ, самый, который наберет больше всех голосов? Вы предполагали уже, что это будет за лауреат? Вопрос-победитель.
Да, конечно, мы предполагали, потому что это всегда главный вопрос, который люди хотят спросить, это про зарплаты. Почему зарплаты маленькие, почему жить сложно, почему растут цены. Здесь нас не удивило, но мы просто хотели зафиксировать это еще раз. И это лишнее подтверждение того, что главная проблема коронавируса даже, да, вот этого коронавирусного года, это экономические проблемы. Да, много людей потеряли, родственников, знакомых, просто известных, хороших людей много умерло. Но все-таки главная проблема – это экономическая, это падение доходов, это падение возможностей для заработка. То есть вот это прежде всего волнует людей, И в этом году это волнует людей даже больше, чем в предыдущем.
Спасибо, Денис. Но мы справку посмотрим про ваш доклад и продолжим обсуждение.
17 декабря прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. По опросам Левада-центра ее посмотрели 60% респондентов. По мнению исследователей, такой интерес россияне проявили из-за формата общения с президентом, а также из-за тяжелой ситуации в стране. В своем опросе Левада-центр предлагал задать свои вопросы Владимиру Путину. Самым популярным вариантом оказался вопрос о низких зарплатах, пенсиях и бедности. Второй по популярности — о том, когда будет наведен порядок в стране. А третьим оказался вопрос, почему власти забыли о людях. Стоит отметить, что вопрос, когда он уйдет, адресованный президенту, прозвучал больше раз, чем вопросы о ношении масок и лекарстве от коронавируса. Исследователи Левада-центра отдельно опрашивали респондентов о здоровье президента. 50% опрошенных считают, что обществу необходимо знать о состоянии здоровья президента. От этого зависит его работоспособность, а значит и благосостояние граждан. Исследователи Левада-центра считают, что рост интереса к пресс-конференции Путина в этом году вызван тем, что люди ищут подтверждение, что президент здоров, в рабочем состоянии, разбирается, управляет.
При этом, Андрей, обратите внимание, что на самой пресс-конференции вот этой вот бесконечных дыр в потолке, бедности, маленьких пенсий практически не было. Вот на этот раз. Вот они действительно возникают каждый раз, к бабушке отправляют бригаду, кому-то чинят эту крышу, а здесь как-то...
Другие дыры образовались пандемические. Либо зарплаты медиков, либо проблемы самой пандемии, либо проблемы с лекарствами, которых нет из-за того, что так устроено законодательство специально, чтобы вот не было вот иностранных всяких, в том числе лекарств. Умрем, но не примем, это называется. Это заслонило, да? Дыра уже стала в потолке, стала второстепенной проблемой в этом смысле.
Второстепенной проблемой она не стала для... Нет, подождите.
Вот... Нет, она первостепенная, но...
Но на самой пресс-конференции уже не давали высказываться так часто по поводу нищеты.
Ну, это все-таки пресс-конференция, там были элементы прямой линии, поэтому там было впечатление, что больше вопросов про пандемию, поскольку журналисты или так называемые журналисты задавали эти самые вопросы.
Вот, Денис, я не знаю, есть ли у вас такого рода опросы, но можно ли сказать, сформулировать... Как пандемия изменила россиян, изменила их предпочтения, изменила их политические воззрения? Существует ли такого рода опросы? Вот этот год, это же итоговый год вот этого вируса. Как люди поменялись за это время? Это можно как-то проанализировать? И в чем?
Это хороший вопрос, и мы его задавали людям. И прежде всего мы видим, что пандемия скорее обострила те противоречия в обществе, которые уже были. Да, мы видели, что этот год был в том числе на события богат, да, поправки в Конституцию, протесты в Белоруссии, в Хабаровске. Мы спрашивали людей, их отношения. Мы видели, что вот есть раскол заметный на старшее поколение молодых, на тех, кто работает в государственном секторе, кто работает в частных предприятиях, кто смотрит новости по интернету, кто по телевизору. То есть вот эти люди, да, вот эти разные категории, они по-разному оценивали те события, которые происходили. Но мы видели, что уже до всякой пандемии, до кризиса, вот начинали расходиться мнения этих людей о власти, о том, что происходит в стране. А пандемия, она скорее углубила эти разломы, потому что мы видим, что скорее пострадали все, прежде всего, конечно. Но ситуация в сфере обслуживания, в крупнейших городах, в частных предприятиях, она, видимо, сложнее, да, потому что они пострадали больше от этой новой ситуации, и им помогли меньше. А люди, которые в государственном секторе работали, они сами этот кризис переживают легче, потому что им все-таки тоже или помогали, или даже там не было каких-то сокращений. То есть вот опять вот разделились люди, те, которые поддерживают власть, и они пострадали меньше, им больше помогли, а те, кто уже не поддерживал власть или критически не был настроен, они и пострадали больше, и им помогли меньше. То есть углубились вот те противоречия, которые были.
Спасибо,
мне кажется, это самое главное.
Спасибо, Денис. Вот мы Саратовскую область сейчас послушаем Александра. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. У меня вот простой вопрос просто. Вот в свое время Немцов надеялся и говорил, что его задача пережить Путина. А удастся ли Навальному пережить Путина? Вот мой вопрос.
Спасибо большое, Александр. Я думаю, что Андрей Колесников согласится ради Нового года поработать Кассандрой и ответить на него.
Но этот вопрос из области очень такой спекулятивной. Ну? Нет, не кассандрической, спекулятивной. Тут я бы переформулировал этот вопрос. Удастся ли Навальному пережить путинизм после Путина? Если Путин, конечно, уйдет хотя бы до 1936 года. Вот это большой вопрос, потому что система построена так, что есть некое наполнение, да, условно назовем это путинизмом. Это вот очень консервативное мышление, это апелляция к нашему великому прошлому, это национализм, это империализм, безусловно. И все это находит отклик в душах существенного числа людей. Сейчас вот раньше мы спокойно бы говорили о том, что существует путинское большинство. Сейчас очень сложно говорить о том, существует ли оно. Оно мобилизуется во время избирательных кампаний. Но, скорее всего, после этого распадается на некие меньшинства, которые не являются там демократически ориентированными или либеральными, но, тем не менее, тоже недовольны той ситуацией, которая есть сейчас. И предсказывать даже вот возможное падение режима, да, ну, очень сложно. С одной стороны, у него огромные ресурсы для выживания. И огромный, самый главный ресурс – это абсолютная индифферентность населения, большую часть населения к тому, что происходит. Посмотрите на данные социологии, той же самой Левада-центра, об отношении к Навальному. Люди предпочитают думать о том, что отравление было инсценировкой самого Навального. Предпочитают просто. Они не вникают в детали. Или относятся к этому равнодушно абсолютно. Несчастная там Ирина Славина, которая сама себя сожгла в Нижнем Новгороде, пытаясь обратить внимание на абсолютный произвол вот этих самых правоохранительных органов, это не нашло отклика в обществе абсолютно никакого. Ну, сжег себя человек. Мы не Чехословакия конца 80-х годов. Это общество разобщено, расколото, равнодушное, сосредоточено на проблемах выживания любой ценой. С одной стороны, оно не доверяет государству, с другой стороны, оно поддерживает символические образы государства как великой державы и хочет возвращения этой самой великой державы. Вот они хотят порядка от Путина. Он 20 лет этот порядок наводит железной рукой. Что вы понимаете под порядком? Когда спрашивают там тех же самых респондентов фокус-групп, они не могут сказать, что такое порядок в их представлении. Давайте вернем, вот как было там при Брежневе, при Сталине, вот это порядок.
Вот, Денис, а когда они говорят, что мы бы задали вопрос, когда он уйдет, когда вы уйдете, их почему это беспокоит, когда уйдет Путин? Вот вы говорите, что этот вопрос даже превалирует, он даже чаще задается, чем вирусные вопросы. Когда вы уйдете? Какая им разница?
Ну, это показатель просто усталости, показатель напряжения, которое в обществе есть. Это, ну, я даже скажу, что большая часть этих людей не надеется, то, что Путин уйдет. То есть есть доминирующее представление, что власть сама там разберется. То даже если будет какой-то транзит, то это будут элиты наверху решать. А людям все-таки отведена роль статиста. Но, тем не менее, вот хочется действительно выпустить пар, хочется донести до власти свои проблемы. И с нарастанием проблем, с этим кризисом, который есть в экономике, отчасти только в связи с коронавирусом, он обостряет эти проблемы. Поэтому вот год назад мы делали с Андреем исследование. Там тоже уже были, но прежде всего в адрес бюрократии начиналось вот это, в открытых вопросах выходить на, ну, как бы, может быть, не на первое, но на третье, четвертое место. Сегодня, год спустя, мы видим в отношении президента, это тоже начинает проявляться. То есть напряжение нарастает, и пессимизм по нашим опросам в оценке ситуации, он тоже к концу года, с началом второй волны, он тоже нарастает. Хотя, конечно, есть и надежда, что вот сейчас год, этот год закончится, високосный год закончится, и тогда, может быть, будет чуть полегче. Но в оценках ситуации скорее мы видим пессимизм такой.
А вот, Денис, по теме нашего разговора, который состоялся вот до того, как вы к нему присоединились, правильную ли ставку делает власть на то, чтобы третировать отдельно, точечно выдергивать людей, объявлять их иностранными агентами, иностранными СМИ, этих корреспондентов внештатных из северо-западного региона? Вот они объявляют его иностранным агентом, думая, что он каким-то образом влияет своими репортажами о проблемах этого края на умы и сердца тех, кто в нем живет. Это правильная ставка? Действительно, люди перестанут верить, что они плохо живут, если под репортажем этого агента будет подписано, что он иностранный. А этого журналиста будет подписано, что он иностранный агент.
Мне кажется, здесь задача в другом. И это нужно рассматривать в общем контексте такого усиливающегося давления власти на активную часть общества. И смысл этого в том, что вот с разрушением супербольшинства путинского, так называемого, уже недостаточно просто мобилизации сторонников. Нужно еще держать другую часть, которая уже не маргинальна, которая недовольна тем, что происходит, держать ее раздробленной, деморализованной, для того, чтобы вот эта точка зрения она не была показана на выборах, например, во время голосования различного толка, чтобы все решало мобилизованное относительное большинство, относительно, именно потому, что другая часть находится в таком подавленном состоянии. То есть эти инициативы все-таки нужно рассматривать в контексте общих таких мер, мы видим, и наступление на СМИ независимые, да, ограничения в редакционной политике, и то, что давление есть на независимых политиков, да, на сторонников Навального, на объединенных демократов, даже на коммунистов. Их в отношении их уголовные дела заводят. Да, последний протест над Юлией Галяминой, он показательный в этом смысле, что этих политиков отстранить от выборов, не дать им заниматься даже преподавательской деятельностью. То есть это такой общий тренд, как мне кажется.
Общий тренд – запугать, застращать. 8-800-200-22-12, уважаемые зрители, какое событие года вы считаете главным политическое, на что мы должны обратить сегодня внимание в нашем обсуждении? Мы сейчас другой доклад послушаем ровно на эту тему Левада-центра. Я хочу заранее объявить, потому что в конце программы не всегда бывает время, а заранее объявлю, что сегодня мы друг друга не поздравляем с Новым годом, потому что 31 декабря мы выйдем в прямой эфир, но в 3 часа дня, потому что в 7 часов отрывать вас от салатов уже просто неприлично будет. И отрезки вот этой отрубки и от иронии судьбы с легким паром. В 3 часа мы выходим в прямой эфир в YouTube, и можно будет звонить и общаться. Итак, смотрим сюжет реально на тему, что россияне считают главными политическими событиями года.
Исследовательская организация «Левада-центр» опубликовала результаты опроса об итогах 2020 года. 88% опрошенных россиян заявили, что для страны уходящий год был более трудным, чем 2019. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован в 1991 году, в год распада СССР. Всего 10% респондентов назвали 2020 год хорошим, плохим год был для 50% опрошенных. Причем в конце 2019-го, по данным «Левада-центра», 18% отзывались об уходящем годе позитивно. И только 15% говорили о нем как о плохом. Кроме того, 2019 был удачным для 61% респондентов и только для 29% неудачным. Результаты свежего опроса показали, что 2020 принес удачу 44% россиян, а неудачи коснулись большей части опрошенных – 47%. Что касается отдельных сфер, порядка 60% россиян отметили ухудшение в общем уровне жизни, работе медицинских и образовательных учреждений и возможности хорошо зарабатывать. 45% респондентов заметили плохое состояние окружающей среды, а на ухудшение отношений со странами НАТО обратили внимание 45% россиян. Работа правоохранительных органов, влияние людей на государственные дела, личная безопасность, справедливость распределения материальных благ, возможность свободно высказывать свое мнение, работа СМИ, межнациональные отношения, по данным Левада-центра, в глазах большинства россиян остались без изменений.
Ну вот скорее не события года надо было представить этот опрос, как не события года, а тенденции года, о которых говорили, главные тенденции года, о которых говорили россияне. Андрей, считаете ли вы вот эти оценки адекватными? С вашими они совпадают, например?
Нет, ну, конечно, это средняя температура по больнице и пандемия, естественно, ухудшила настроение. При том, что это настроение не политизированное. Это, кстати, было хорошо видно по такому температурному измерителю, как рейтинги Путина, рейтинг доверия электоральное и рейтинг одобрения деятельности. Он обрушился до исторического низа, до исторических минимумов в разгар пандемии, во время коронавируса. Не потому, что Путин политически не устраивается существенную часть общества, а потому, что настроение было плохое, непонятное, и неопределенность будущего, и невозможность действовать. Это все очень сильно расстраивало россиян. Потом произошел отскок. Август, сентябрь. Прекрасно, рейтинг поднялся вверх на несколько пунктов. Сейчас он начал опять оседать. Не потому, что люди хотят снести там Путина или я не знаю, устроить политическую революцию и вернуть демократов к власти, а потому что портится настроение из-за того, что вот жизнь вот такая очень неприятная. С другой стороны, вот не во всем же виноват Путин, но он, тем не менее, в этой персоналистской системе, он персонифицирует не только все хорошее, но и все плохое. Отсюда и проблемы. А когда у них проблемы...
А так не должно быть. Вообще все плохое бояре должны персонифицировать.
Так и не было. А вот сейчас
нехорошо.
Становится постепенно,
нехорошо.
Вот то, о чем сказал Денис, постепенно да. Возникает раздражение именно Путиным тоже. И это, можно сказать, что это новое явление в политической природе. И это давление чувствует Кремль. И ровно поэтому Кремль ожесточается, ощеривается, выстраивает себе бункер, начинает воевать с меньшинствами, начинает их давить, начинает на них тыкать пальцами в телевизоре, что вот посмотрите, они во всем виноваты. И вот эти вот $5, заплаченные какому-нибудь там корреспонденту, вот это вот обрушит страну. Вот это начинается война, и боюсь, что в будущем году она усугубится очень серьезно, и ситуация станет гораздо более конфликтной. Это очень опасный момент. Мне очень приятель прислал, так я бы сказал, неудачно пошутил, прислал газету, точнее, публикацию газеты «Вечерняя Москва» 31 декабря 1936 года. Угу. Какие прекрасные достижения у страны Советов, и как она хорошо живет, а потом наступил 1937 год. Угу. Вот наша пресса, как бы государственная, и наши государственные СМИ очень напоминают эту газету. Это как-то зловеще очень прозвучало, да, что вот, а потом был 1937.
Не надо.
Не приведи Господь, да, конечно же, да. Но, знаете, вот с такими законами они могут делать с нами все, что угодно.
Игорь,
и колокол звонит по каждому. Это
многие должны понять. И мне кажется, что такие примеры, как вот сегодня мы разбирали, надо по косточкам детально объяснять, что это даже вашему закону, вот такие штуки даже вашему закону, человек даже вашим странным размытым параметрам, но он не соответствует.
Да вы сами пойдете по этому закону,
Игорь,
дорогие
конечно,
друзья.
Но только гораздо быстрее. Игорь из Новороссийска, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о своем видении главного в этом году.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по моему мнению, все же главным политическим событием является обнуление сроков президента. Mm. Потому что все остальное пройдет, а это будет с нами еще неизвестно как долго. Большинство моих знакомых находятся в состоянии пессимизма.
Понятно.
И считают, что вряд ли нам... Вот там спрашивал один из ваших слушателей, кто кого переживет. Вот, а мы ставим вопрос немножко по-другому. Переживем ли мы вот эту эпоху? Вот. Ну, я наполнен оптимизмом. Я считаю, что светлое будущее, по-коммунистически говоря, все же наступит. А большинство моих знакомых почему-то в унынии.
Ну вот вы, поэтому... да, вы их поддерживаете, их дух.
Я пытаюсь поддерживать.
Мы к вам присоединяемся, да, в этой поддержке. И я бы хотела спросить Дениса вот о чем. Вот чисто социологически, Владимир Путин является ли все еще примером, он когда-то являлся, для россиян? Я конкретно спрошу. Вот сейчас решается вопрос, и Дмитрий Песков сказал, что он сам объявит, будет ли он вакцинироваться. Ему уже можно. Он на пресс-конференции говорил, что я пока еще не подхожу по возрасту, сейчас он уже подходит по возрасту. Будет ли это решающим для большинства россиян то, что он эту вакцину российскую на себе испробует? Потому что сейчас мы слышим о том, что ее хватает, и что даже предложение превышает пока спрос, люди еще не очень уверены. Будет ли это важно для россиян? Потянутся ли люди на эти пункты в медицинских учреждениях делать прививку, если он ее сделает?
Мне кажется, решающим это не будет. Но это будет важный символический жест, потому что все-таки, когда на фокус-группах это обсуждается, люди говорят, что да, конечно, важно, чтобы Путин привился, но просто это должно быть таким подтверждением, что вакцина все-таки безопасна. Потому что главное то, что людей сдерживает от того, чтобы сделать прививку, по нашим данным, то, что она еще не готова. То, что люди говорят, что еще идут испытания, что они опасаются побочных действий. И если как бы первое лицо сделает эту прививку, ну, это будет некоторым таким показателем. Но все-таки мы вот видим, кто готов сделать прививку. Прежде всего те, кто опасаются заразить коронавирусом. Прежде всего те, кто чувствует себя в опасности. То есть мы все-таки видим, что больше трети населения, прежде всего самые молодые, успешные, они не чувствуют опасности. Они говорят, что это нас пройдет стороной. И даже я вам просто пример приведу. Еще когда мы делали фокус-группы такие не онлайн, а офлайн, например, старшее поколение все уже приходило в маске, а молодые все сидели без маски, когда вот еще это было можно. То есть вот от этого зависит. Но, в принципе, Путин все равно остается важным политиком для людей, прежде всего тех, которые зависят от государства. Они, конечно, на него смотрят.
А вы как считаете, вот то, что сейчас сказал наш слушатель, что обнуление, он считает важным событием для многих, это такое редкое мнение, что обнуление – это серьезное и важное политическое событие? Или вы считаете, что, если так ставить вопрос, то считаете ли вы главным событием года обнуление, то большинство респондентов ответит «да».
Ну, не обнуление, а голосование по поправкам. Если мы уберем коронавирус, вынесем за скобки коронавирус, потому что это главное событие, тогда второе идет по нашим опросам именно голосование, потому что оно по-разному важно. Для одной части страны оно важно, потому что оно прежде всего новые социальные гарантии принесло. Для второй части, почти что половины страны, оно важно именно из-за поправки, как они говорят, главной поправки об обнулении. Так что да, это действительно так.
То есть большое количество людей думают так, как наш слушатель. Вот я еще раз повторю, телефон 8 800 222 12. Вы, пожалуйста, звоните и успеете вы еще тоже поделиться своими мнениями по поводу главного события. Что вы скажете, Андрей, о том, что на втором месте стоит для людей?
Безусловно, это важнейшая новость. Да? С одной стороны, она не новость, потому что в глубине души, я думаю, существенная часть населения страны предполагала, что Путин каким-то образом останется. Выросли поколения целые при нем. Люди рождались при нем, пошли в школу, пошли получать высшее образование. Кто-то провел всю свою как бы рабочую жизнь при нем. Он очень долго сидит в своем кресле. И тем не менее, как бы было ощущение того, что он вечен в политическом смысле. Наверное, кто-то догадывается, что физиологически это невозможно, что он когда-нибудь, как любые нормальные люди, а не Кощей Бессмертный, должен исчезнуть. Но, в принципе, ощущение такое, что это навсегда, как в Советском Союзе позднем. Вот казалось, что вот этот тоннель, и в нем нет конца. Брежнев, не Брежнев, там Черненко, гонка на лафетах, а система остается. Брежнева нет, а брежневизм, в общем, в сущности, продолжился после этого, пока не пришел Горбачев. Это действительно очень советское ощущение, но это имеет свой конец. Другой вопрос, что за этим концом, что там за горизонтом. И тем не менее, вот эта ясность, которую внес Путин, и то она не до конца ясность, да, пойду в 24-м, не пойду, уже теперь начинается вот это вот. Аналитики начинают говорить, да он уйдет вообще в будущем году, он вообще не будет ждать 24-го года, зачем ему уходить, скажите мне на милость. Ну зачем? Он прекрасно себя чувствует, он ощущает свое сидение там как миссию абсолютно, без него все развалится. Без него, как вот опять же мы с тем же Денисом проводили некие фокус-группы совместные, без него Крым у нас отберут наш. А он гарант. Его не зря называют гарант в частных
без
беседах разных.
Не приведи Господь, в Каргополь-газ проведут. Вдруг вот что-то изменится впервые за 20 лет.
Если он исчезает, на кого что нас оставил, вот эта вот реакция, она все равно у существенной части населения остается. Очень немногие, когда помер Сталин, считали, что это большая радость для, так сказать, обретения свободы. Так что вот такое как бы амбивалентное к нему, я думаю, отношение существует при неверии действительно в то, что он вообще возьмет и уйдет. Вот народная политология, она более точная. Люди считают, что он до последнего будет держаться за власть.
Денис, а вот существует среди ваших респондентов такая мистическая вера вот в эту границу? Вот этот уйдет плохой год, а тот, который придет, он будет обязательно лучше. Вот это существует надежда на этот переход?
Да, это существует, потому что люди говорят о високосном годе. Поэтому вот по всем оценкам мы видим, что этот год сравним с 91-м годом. Даже 98-й в субъективных оценках был чуть-чуть получше. Поэтому, да, люди говорят, что, ну, надеемся. Хотя, опять же, я говорю, что оценки ситуации не очень обнадеживают. Я бы тут сказал еще вот по поводу транзита, раз уж мы заговорили, то здесь важно смотреть на рейтинги, персональные рейтинги Путина. Вот снижение этих рейтингов и сокращение разрыва между первым и вторым, кто бы он ни был, там Шойгу, Мишустин, неважно. Оно говорит о том, что вот люди уже сегодня спокойнее смотрят на этот транзит. То есть раньше было все, сейчас уйдет Путин и кирдык, что называется. Сейчас люди говорят, что ну да, будет, наверное, похуже. Уважать нас поменьше будет, но что вот конец света, такого уже нету. Единственное, что, конечно, люди при этом говорят, что если там они примут наверху это решение, то люди мало на него повлияют. И, в принципе, есть готовность принять любого следующего, если мы говорим о большинстве населения.
Ну, это очень интересно, Денис, то, что вы сейчас сказали. Спасибо. А, Андрей, вы соглашаетесь вот с вашими ощущениями уже не социологическими, а, может быть, бытовыми?
Да, пожалуй, да. Но, да? Вы знаете, если бы каким-то образом кто-то подтолкнул систему, таким образом развернул бы ее не передом, а задом или что-нибудь в этом роде, и вот Навальный бы был бы предложен как бы сбоку, сверху, приняли бы? Приняли
кого?
Бы и Навального.
Навального?
Да.
Ну, не все.
Если он придет.
Смотря кем он был
это
бы предложен.
Это знаете, как вот мы бы за вас проголосовали, если бы вы были у власти.
Вот это
психологическое явление, оно
существует. Нет, но это через какое-то очень большое количество ступеней.
У Навального сейчас рейтинги, как у Зюганова, извините. Они, это 4%.
Ну, это вы говорите
огромный
гэп. Может быть, ну, конечно, как, насколько я понимаю, все-таки Дениса, имелось в виду предложение оттуда. Оттуда Навального едва ли кто-то может предложить.
Оттуда кто-то другой придет, какой-нибудь технократ, или, как говорит один мой приятель, технокрада. Вот сверху. Это может быть не Шойгу, не кто-то из нынешнего поколения, а какой-нибудь новый, молодой, горячий путинист, лоялист, который нами будет руководить.
Ну а зачем новый, если есть молодой, горячий Собянин, например?
Ну, Собянин, мне кажется, нравится в Москве. Там людей едят наверху, даже своих. А здесь его никто, в общем, особо... Ну, то есть тоже покусывают, но у него здесь большое хозяйство.
Денис, ну давайте мы на шутке закончим наш уже разговор. А вы считаете, кого предложили бы? Вот Андрей начал с Навального, но едва ли он его бы власть предложила тем, кто его примет. Он говорит, примут, но его не будут предлагать. А кого могут предложить, чтобы приняли? Я за Собянина, например.
Говорят, я считаю, что Собянин.
О типаже.
Люди говорят о типаже, что это должен быть человек с опытом хозяйственного управления. Собянин в каком-то смысле здесь подходит.
Вот.
Что он все-таки должен быть помоложе, чем Путин. Но самое интересное, что вот в последнее время, для меня это было удивительно в этом году, что человек с опытом работы в органах начал вызывать некоторое такое отторжение. Людям хочется кого-то менее идеологизированного, вот. Чтобы просто заботился о хозяйстве, чтобы давал жить, чтобы следил за экономикой, а вот чтобы государство поменьше вмешивалось в жизнь обычных людей. Это вот общее такое впечатление.
Денис, спасибо. Это очень хорошее, я считаю, окончание нашего разговора, что люди задумываются о чем-то еще. До свидания.